В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Дело о гибели в следственном изоляторе Сергея Магнитского. Первый день слушаний по существу. Завершится ли сегодня процесс по делу участниц группы «Pussy Riot»? Олимпийские надежды России. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Тверской суд Москвы сегодня перенес на 13 сентября слушание по делу о гибели в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На первом заседании, где дело должно было рассматриваться по существу, побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, что происходило сегодня в суде и какие комментарии сторон вам удалось получить?
Надо сказать, что в суде сегодня происходило немного. Прежде всего, судебное заседание состояло из того, что адвокат потерпевших семьи Магнитских Николай Горохов заявил отвод судье Татьяне Неверовой. Он сказал, что на предварительных слушаниях судья отклонила, фактически не рассматривая несколько его ходатайств, что очень существенно нарушает баланс в процессе, нарушает права потерпевших, и поэтому он последовательно заявил отвод сначала судье Неверовой, а потом секретарю судья Газаевой, которая, по его словам, не занесла в запись о ведении судебного заседания все нюансы дискуссии между адвокатом потерпевших и судьей. Оба отвода были судьей Неверовой отклонены, и фактически на этом заседание закончилось, потому что после этого Николай Горохов сказал, что с теми же основаниями подана в Московский городской суд кассационная жалоба на отказ в возвращении уголовного дела в прокуратуру и на другие отказы, которые были даны судьей Тверского суда. Поэтому заседание было перенесено, с этим согласились и представители обвинения, и представители защиты, и сам обвиняемый Дмитрий Кратов. Наверное, стоит отдельно остановиться на том, что это за человек. Это заместитель, бывший заместитель начальника СИЗО Бутырка, который отвечал за медицинскую часть в этом следственном изоляторе и по версии обвинения не оказал Магнитскому ту медицинскую помощь, в которой тот нуждался. Кроме того, очевидно, что Дмитрий Кратов, как считает гособвинение, во всяком случае, не представляет какой-либо серьезной опасности, потому что мера пресечения в отношении него избрана подпиской о невыезде. Ну и адвокаты Дмитрия Кратова намекают, не говорят, но прямо, но намекают на то, что их подзащитный в этом деле явно назначен крайним. Ну и Николай Горохов, адвокат потерпевших, говорит, что, конечно же, по его мнению, и люди, как минимум, люди, которые работали в «Матросской тишине» и работают там, где, собственно, и умер Сергей Магнитский, также должны быть привлечены к ответственности.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович от Тверского суда Москвы. В эти минуты в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по делу участниц группы «Pussy Riot». В зале заседаний начинаются прения сторон. На процессе работает наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, что вы можете нам рассказать, как начиналось сегодня заседание?
Заседание еще не началось, оно начинается буквально в 10 минут. И вот журналисты пытаются прорваться в зал, который, как говорят, уже полон. Но мне удалось поговорить с Виолеттой Волковой, которая сказала, что они готовы к прениям, то есть адвокаты обвиняемых. И она сказала, что приговора можно будет ждать уже на этой неделе. Возможно, это будет завтра, возможно, послезавтра, но Виолетта Волкова не исключила, что может быть и в пятницу. Михаил?
Спасибо, Елена. Елена Поляковская с процесса по делу участниц группы «Pussy Riot». Сегодня суд Вельского района Архангельской области рассмотрит повторное ходатайство защиты бывшего руководителя финансовой организации «Минотеп» Платона Лебедева, осужденного на 13 лет лишения свободы. Адвокаты бизнесмена требуют сократить срок наказания и выпустить его на свободу, рассказывает Динара Седдикова.
Первое ходатайство от 6 июля Вельский суд вернул защите Платона Лебедева, ссылаясь на отсутствие ряда необходимых документов. Не хватало текста приговора Мещанского суда и кассационного определения Московского городского. 11 июля адвокаты бизнесмена повторно направили ходатайство о смягчении наказания их подзащитному в суд, дополнив всеми необходимыми документами. Защита требует сократить экс-главе Минотеп срок заключения из-за изменений, внесенных в Уголовный кодекс в декабре 2011 года. Эти изменения распространяются и на тех, кто уже отбывает наказание, сказал Радио Свобода адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
Изменился уголовный закон, снижено наказание по статье 174 прим. Раньше было 15 лет верхняя планка, а сейчас 37, более чем в два раза. Именно в связи с этим мы обратились в суд о снижении наказания конкретно Лебедев. Ходатайство первичное, и оно о снижении наказания в связи с изменением закона. Декабрь 2011 года. Ходатайство, чтобы ограничиться отбытым. Но у нас Переверзин вышел на свободу, это один из менеджеров ЮКОС. Именно в связи с изменением этого закона очень много по России освобождают. Вопрос, что, насколько сокращают, здесь уже везде по-разному.
Приговоренный к 11 годам заключения бывший замдиректора дирекции внешнего долга компании ЮКОС Владимир Переверзин, напоминает Мирошниченко, был осужден за те же преступления, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский – хищение в особо крупных размерах и легализация денежных средств. Он отбыл в заключении 7-летний срок, максимальное наказание, предусмотренное в измененной статье Уголовного кодекса. Сам Платон Лебедев в сегодняшнем процессе в Вельске не участвует, говорит его адвокат Алексей Мирошниченко.
Не писал он ходатайство, это инициатива защитников, с которой он просто согласился. Он у этой власти ничего не просит.
Он вообще что-то говорил о том, как он расценивает шансы на вот это вот ходатайство?
Нет, эта тема нами не обсуждалась. Просто в связи с тем, что никакого вреда ему это ходатайство не нанесет, поэтому он не возражает, чтобы его подали. Сам он просить ничего не будет, это принципиальное позиция.
Год назад Вельский районный суд Архангельской области отказал Лебедеву в условно-досрочном освобождении, мотивируя это тем, что, цитата, «цели, назначенного двумя приговорами московских судов наказания, Лебедев еще не достиг». В конце июля этого года по решению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева было возбуждено надзорное производство по жалобе защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который отказался рассмотреть Мосгорсуд. Таким образом, председатель Верховного суда предложил разобраться, не осудили ли предпринимателей дважды за одно и то же преступление. Платон Лебедев вместе с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским был приговорен Хамовническим судом Москвы к 14 годам колонии за хищение 200 миллионов тонн нефти и отмывание денег. Позже Мосгорсуд смягчил наказание на один год. Экс-глава Минотеп Платон Лебедев отбывает наказание в колонии города Вельск Архангельской области. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае ровно месяц назад, 7 июля, произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни свыше 170 человек. Российская ракета «Протон-М», стартовавшая сегодня рано утром с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту два спутника – российский и индонезийский. У здания Хамовнического суда Москвы вновь усилены меры безопасности в связи с процессом по делу участниц пангруппы «Пусси Райт». Сегодня будут проводиться прения сторон. Тверской суд Москвы сегодня перенес на 13 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В Кабуле при взрыве сегодня утром погибли 8 человек, еще 7 получили ранения. Правительство Сирии провело накануне краткое заседание, первое после побега бывшего премьер-министра Рияда Хиджаба в Иорданию. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Диалог на Бродвее. Нью-Йорк как культурная столица. Русский романс в Америке. Музыка, киногерой. Беседа с Владимиром Гандельсманом о пляжном чтиве и рубрика «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема свежих российских газет. Издание «Московский комсомолец» сегодня сообщает, что публикация открытого письма Андрея Макаревича президенту Владимиру Путину стала причиной сбоев в работе интернет-сайта газеты. В письме музыкант обращает внимание главы государства на состояние российской судебной системы и рост коррупции в стране. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Андрей Макаревич пишет: «Владимир Владимирович, будучи музыкантом, я постоянно езжу по стране и встречаюсь с самыми разными людьми. То, о чем я хочу вам рассказать, вам наверняка в принципе известно, но, подозреваю, вы не представляете себе масштабов бедствия. Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Еще 5-6 лет назад средний откат по стране составлял 30%, плакали, но платили. Сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть населения с этих откатов и кормится, а другая, значительно большая, боится потерять и оставшиеся 30. Я знаю, что вы скажете, пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович, потому что наш суд сегодня либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приему денег от истцов. Итак, на оставшиеся от бюджета 30% мы собираемся крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире Олимпиаду. Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится, дело пахнет тотальной катастрофой. Я пишу это письмо вам, потому что какие-либо серьезные изменения в нашей жизни происходят сегодня исключительно по вашему решению, вашему слову, вашему взгляду. Я не верю, что вам настолько плевать на страну, которая выбрала вас президентом. Андрей Макаревич.
Масштаб этой проблемы представляет практически вся страна в той или иной степени. Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о круге и степени его представлений, но у меня есть подозрение, что он в силу занимаемой должности живет в некотором вакууме информационном, и информация ему поставляется избирательно, поэтому всех масштабов трагедии он может не знать, хотя в общем и целом, безусловно, в курсе.
Прокомментировать это открытое письмо, которое опубликовано на сайте «Московского комсомольца», сайт после этого упал, я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Конец у этого письма интересный. Во-первых, не написано с глубочайшим уважением, преданно ваш и так далее. А во-вторых, там сказано, что все, что происходит в стране, происходит по ведому и соизволению Владимира Владимировича Путина, что вовсе не так. Проблема в том, что от Путина зависит чрезвычайно мало. Он создал систему коррупционной скупки лояльности. И на этой системе он 10 лет правил страной и еще 2 года. И собирается править еще 6 лет. Тут все очень просто. Как можно бороться с коррупцией, если вся северокавказская политика, и не только северокавказская, опирается на то, что туда заливаются безмерные бюджетные деньги, деньги распиливаются между местными элитами в той пропорции, в какой они считают нужным. И, строго говоря, это правильно, потому что они лучше знают, кому сколько следует воровать, для того, чтобы поддержать стабильность. Ну и примерно то же самое на всех остальных территориях. Федеральная власть не вмешивается в воровские дела местных властей, а они взамен генерируют правильные цифры народного волеизъявления на выборах, поддерживая федеральную власть. Тут ситуация крайне простая. Вот она так и называется. Коррупционная скупка лояльности. И бороться с коррупцией технически невозможно, потому что это значит нанести удар по той номенклатурной основе вертикали, которую Владимир Путин долго и упорно выстраивал.
Значение письма Андрея Макаревича Дмитрий Орешкин видит вот в чем.
Люди, волей или неволей, не на идеологических основаниях, а на элементарной практике жизненной, постепенно прозревают. И вот господин Макаревич прозревает. Он, естественно, ни слова не говорит про политику, ни про что, ни про что. Он просто говорит про отдельные негативные явления, которые называются коррупцией. Ну, зашкаливает она. А на самом-то деле это всего лишь одна из частных особенностей той системы государственной стабильности и вертикалеобразной, которую построил Владимир Владимирович. Ну, господину Макаревичу неудобно об этом говорить. Но как человек более или менее приличный, он уж о запредельных-то вещах должен сказать. И в этом смысле он молодец. Процесс прозрения идет, и он идет быстро. перелом произошел в 2011 году. В значительной степени это связано с той наглостью, которую продемонстрировала электоральная администрация, фальсифицируя результаты за «Единую Россию». Все эти разговоры про то, что страна поднялась с колен, что мы даем отпор, что мы сплотились, что мы едины и, следовательно, непобедимы. Вот все это фуфло, которым кормят страну на протяжении нескольких лет уже, оно начинает вызывать отвращение и отрыжку, что вполне закономерно. Просто этот процесс длителен.
С политологом Дмитрием Орешкиным беседовала Валерия Шабаева. Первого января 2013 года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за государственные средства, а позднее за счет пожертвований, что позволит отказаться от рекламы. Работу общественного ТВ будет полностью контролировать российский президент. Он утверждает состав членов наблюдательного совета, а также назначает генерального директора. Общественное телевидение существует во многих странах мира. О том, на каких условиях оно создается и работает в Соединенных Штатах и в странах Европейского Союза, мы расскажем на протяжении ближайших 5 дней. Сегодня поговорим об американском общественном телевещании. Если в Европейском Союзе общественное телевидение, как правило, возникало на базе государственных телерадиокомпаний, то в США общенациональных государственных телекомпаний никогда не было. Общественные телеканалы сегодня есть во всех штатах, а их передачи ежедневно смотрят миллионы телезрителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Общественное телевидение США в том виде, в каком оно существует в настоящее время, родилось в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон об общественном вещании, а Конгресс одобрил финансирование новой сети телеканалов, входящих в систему службы общественного вещания, сокращенно по-английски PBS. Первые передачи PBS вышли в эфир в 1969 году. По словам Элла Томпсона, сотрудника Института Пойнтера, занимающегося изучением проблем журналистики, общественное телевидение создавалось как альтернатива коммерческим телеканалам, которые делают главный упор на развлекательные программы с высоким рейтингом.
Существовало мнение, что коммерческое телевидение было, так сказать, слишком коммерческим, и что все, что им производилось, делалось во имя прибыли. В связи с этим возникли опасения, что передачи коммерческих телекомпаний, в частности, их выпуски новостей, не всегда отражают интересы общества. Кроме этого, опасались, что коммерческое телевидение не может уделять должного внимания образовательным программам, программам об искусстве, а также серьезному обсуждению по-настоящему важных общественных проблем. Как мы видим сейчас, эти опасения относительно коммерческого телевидения оправдались.
Если общественное телевидение создавалось во имя того, чтобы сделать его независимым от коммерческих интересов, то, разумеется, возникает вопрос, как обеспечить, чтобы оно не попало в зависимость от государства. На первых порах значительная часть финансирования общественного телевидения осуществлялась из федерального бюджета. Для этого была создана некоммерческая, неправительственная организация «Корпорация по общественному вещанию». Она получает деньги из государственного бюджета, распределяет их среди каналов, входящих в сеть PBS, и является своего рода буфером между федеральным правительством и общественными телекомпаниями, говорит Эл Томпсон.
Корпорация по общественному вещанию не подчиняется государству. Конечно, если Конгресс решит прекратить финансировать ее деятельность, то его никто не сможет остановить. Это, безусловно, отрицательно сказалось бы на деятельности общественного телевидения, но не привело бы к его исчезновению, так как сегодня большую часть денег оно получает не от правительства, а от частных доноров и из пожертвований телезрителей.
В общем бюджете PBS доля федеральных ассигнований невелика. Сегодня она не превышает 15%. В США действует более 350 независимых телеканалов, входящих в систему PBS. Вещание есть в каждом штате и практически во всех крупных городах.
Эта структура на первый взгляд хаотично. Каждый телеканал имеет полную независимость, сам определяет редакционную политику и создает свои собственные программы. При этом часть программ покупается у PBS, потому что отдельные телеканалы самостоятельно не в состоянии создавать достаточного количества оригинальной продукции. Во флоридском городе Тампа, где я работаю, есть местное общественное телевидение. У него есть лицензия на вещание. Обладателем лицензии может быть как сам город, Так, например, библиотека или какое-то учебное заведение, чаще всего университеты. Но в целом они сами решают, какие программы транслировать и у кого их покупать.
Тот факт, что телеканалы, входящие в сеть PBS, столь зависимы от финансовых пожертвований зрителей, сказывается на их программной политике. Опытные руководители и редакторы знают, какие программы нравятся их аудитории, и в соответствии с этим создают свою сетку вещания. В основном это образовательные и просветительские программы, документальные фильмы. Большое внимание уделяется изобразительному искусству, литературе, музыке, театру. Есть масса передач о путешествиях, кулинарии и так далее. В утренние часы и по выходным транслируются передачи для детей. Что касается чисто новостных программ, то, по словам Элла Томпсона, общественное телевидение не может конкурировать с коммерческим в трансляции новостей. На создание необходимой для этого корреспондентской сети и на покупку дорогостоящего оборудования у общественного телевидения просто нет денег.
При освещении новостей общественное телевидение уделяет больше внимания аналитическим программам, нежели событийным. Благодаря этому удается избегать затрат, которые могут себе позволить коммерческие телеканалы с их корреспондентской сетью и распространенностью вещания через спутник. Но именно это и нравится аудитории. Аналитические новостные передачи не столь эффектны, как коммерческие выпуски новостей, но они не менее важны.
По сравнению с многомиллионной аудиторией, которые смотрят передачи коммерческого телевидения, число телезрителей общественных телеканалов невелико. Эл Томпсон.
Аудитория сети PBS не так велика, как у коммерческих телекомпаний CBS или ABC. Даже самые успешные программы общественного телевидения не собирают такой аудитории, как развлекательные коммерческие шоу типа «Танцы со звездами». Но зато у PBS очень лояльная аудитория. Чаще всего это люди образованные, с достатком и люди старшего возраста.
Отличительная черта общественного телевидения – полное отсутствие какой бы то ни было рекламы. А если та или иная программа спонсируется корпоративным донором, то об этом говорится только в конце или начале передачи. Влияние спонсоров на содержание передач исключено.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Почему политика вернулась в Россию и смогут ли вернуться в политику ее былые и бывалые тяжеловесы?» Об этом и многом другом поговорим и поспорим с дважды спикером Государственной Думы, бывшим главным редактором «Комсомольской правды», «Учительской газеты» и «Самой главной правды страны», исключенным из КПРФ банкиром и иконозаводчиком Геннадием Селезневым. Ведет программу Андрей Трухан. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Хамонческого суда Москвы вновь усилены меры безопасности в связи с процессом по делу участниц панк-группы Pussy Riot. Сегодня, на 7-й день слушаний, будут проводиться прения сторон. Прокурор попросит суд назначить девушкам наказание, затем выскажется защита. После этого обвиняемые смогут выступить с последним словом. Выслушав их, судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения. Тверской суд Москвы сегодня перенес на 13 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Вельский районный суд Архангельской области сегодня рассмотрит ходатайство о сокращении срока лишения свободы Платона Лебедева. Он и другой бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский по двум уголовным делам приговорены к 13 годам заключения каждый по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. В Краснодарском крае ровно месяц назад, 7 июля, произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни 170 человек. Российская ракета «Протон-М», стартовавшая сегодня рано утром с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту два спутника – российский и индонезийский. Специалисты говорят, что причина неудачи – нештатная работа системы управления ракетой и поломка в двигателе разгонного блока. В столице Афганистана Кабуле при взрыве сегодня утром погибли 8 человек, еще 7 получили ранения. Украине. Бомба взорвалась на пути следования микроавтобуса с мирными жителями. Правительство Сирии провело вчера краткое заседание, первое после побега бывшего премьер-министра Рияда Хиджаба в Иорданию. По сообщению официальных СМИ, совещание прошло под председательством Амара Галаванджи, назначенного главой кабинета после смещения с должности Хиджаба, который объявил о своем переходе на сторону оппозиции. В США сегодня перед судом предстанет 23-летний Джаред Ли Лофнер. В январе 2011 года он открыл стрельбу в супермаркете города Тусон, штат Аризона. Тогда погибли 6 человек, еще 13 были ранены.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня исполняется месяц со дня трагедии в Краснодарском крае. В результате катастрофического наводнения погиб 171 человек. В рамках уголовного дела арестованы трое высокопоставленных чиновников, еще один под подпиской о невыезде. Сейчас в Крымске находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. И вот что она передает из Крымска.
Месяц мы читаем новости о том, что Крымск восстанавливается, что почти все люди получили компенсации и почти все расселены в новое жилье. Однако это не так. От 5 до 7 тысяч человек, то есть примерно треть от пострадавших в наводнении, это люди, которые вынуждены жить у своих друзей или в доме культуры, или в палатках, потому что они в судебном порядке вынуждены доказывать то, что они не утонули. Дело в том, что очень многие люди снимали в Крымске жилье, не заключая при этом договоры, и теперь им приходится доказывать, что они здесь жилье снимали, и что они тонули, что члены их семей – это члены их семей, и что они тоже должны получить 150 тысяч рублей, которые им обещали власти. И проблем очень много. Потом другая проблема – то, что некоторые дома, которые были признаны аварийными после наводнения, снесли, а людей оттуда никуда не переселили. И им предлагается жить, например, в доме культуры, где в большом зале стоят около 100 кроватей. Однако не все готовы на это пойти, во-первых, потому что это просто неудобно, а во-вторых, потому что на участках, например, у них остаются машины, которые хоть и пострадали от наводнений, но все же их можно починить, и мародеры могут что-нибудь с ними сделать или украсть некие автодетали. Поэтому люди ночуют в палатках на месте, где когда-то были их дома, которые были разрушены.
Вы общались с людьми, как они оценивают действия властей? Вот прошел ровно месяц.
Очень негативно. Такое ощущение, что от бунта их сдерживают всего несколько вещей. Во-первых, то, что они в горе. Во-вторых, то, что им нужно пытаться получать в разных лагерях продукты, поскольку продукты разводят не всем вовсе. Такое ощущение, что, столкнувшись с одной бедой, наводнением, они столкнулись с не менее опасной бедой. Это бюрократическая волокита, потому что очень многие нам рассказывали, что их фамилии теряются в списках пострадавших, или они вовсе туда не занесены. Людям приходится доказывать, что их дом действительно был в зоне затопления. Приезжают разные комиссии из разных ведомств, и заключение этих комиссий тоже теряется. Потом они вроде как сдают все документы, но им нужно, оказывается, что им нужно принести еще свидетельство о рождении, которое, например, затонуло. И людям приходится восстанавливать этот документ, потом снова его приносить. Тем временем многие было предложено покинуть Крымск и отправиться, например, в санатории на побережье Черного моря. И они вынуждены покидать санатории и снова погружаться в этот стресс, снова видеть разрушенные свои дома, что снова искать документ.
Из Крымска передавала специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Сколько может занять восстановление города, какая сейчас обстановка в Крымске и как оценивают действия краевой администрации жители региона? На эти вопросы я попросил ответить руководителя лагеря волонтеров Наталью Киселеву, которая работает в пострадавшем от наводнения районе с 9 июля.
Наш лагерь стоит с 9 числа, сегодня ночью, да, ровно месяц со дня катастрофы. Волонтеров, конечно, очень мало, потому что, ну, люди, во-первых, которые, мы так называем, старички, уже устали практически все все уехали, остались несколько людей последних из Магикан. И плюс, ну, у людей есть своя жизнь в Москве, свои семьи, свой, там, свое дело, своя работа. И плюс, конечно, сначала была такая информационная бомбежка по всем СМИ, что здесь катастрофа, поэтому сюда ринулись огромное количество волонтеров. Сейчас уже, как насколько я знаю, все думают, уже все в порядке в городе, и поэтому поток волонтеров, естественно, прекратился, но в городе далеко не все в порядке.
Как выглядит город? Рассказывают жители, что в центре уже чисто, но вы ездите не только по каким-то отдельным районам Крымска, но еще
да,
и за город, по Краснодарскому.
Да, мы едем не только в Крымске, мы ездим по станицам, Нижнебаканск, как я уже говорила, сильно пострадала, мы ездим в Небиржай, мы едем во все станицы, которые пострадали. А город неоднородный. То есть самый центр, например, одна улица чистенькая, сидят люди, кушают шашлык, пьют вино. Соседняя улица просто апокалипсис. Просто, слов не хватает, чтобы описать это. Там диваны до сих пор висят на крышах грязные.
Какое отношение к людям, которые представляют власть в городе, в регионе? Чего больше, благодарности или критики?
Благодарности, честно говоря, к краевой администрации я не слышала еще из уст ни одного. Я вообще не слышала из уст пострадавших благодарности краевой администрации, потому что пока только критика, потому что либо людям, например, не заплатили компенсацию, либо компенсация мизерная, либо вот мы ездим с напарником моим, ездим по домам, и мы заходим в дома и видим, какой ущерб нанесен. А людям, например, выплатили только 150 тысяч. Они нам показывают, что они могут сделать на эти 150 тысяч. Но про 10 тысяч рублей я вообще молчу. Либо людям вообще не досталось еще, либо они стоят по трое суток в этих очередях, они ничего не могут сделать, потому что они стоят за всеми этими бумажками, огромное количество бумажек. Какие-то дома вообще не могут определиться то ли под снос, то ли не под снос. Есть, например, сегодня мы были на улице, которая 10 дней вообще не была ни в каких списках. А у них 1.30 м вода стояла уровень, и их ничего не делали просто потому что о них забыли.
Можно себе сейчас представить, сколько еще нужно помощи Крымску и как долго займет восстановление города?
Вот наш лагерь сворачивается через неделю, но мы оставим здесь штаб, и мы оставим все свои телефоны, потому что, и сейчас, в данный момент, я еду по улице Советская, которая тоже очень сильно затопила, половина домов под снос, половина под капремонт. Помощь нужна, я не знаю сколько, год, наверное, будет город восстанавливаться. Плюс огромный урон, это не только физически домам, но это поломанные жизни, потому что на самом деле Крымск начал впиваться. Потому что, представьте себе, что пережили люди, и мы говорили с огромным количеством людей, и самая большая проблема в том, что, у кого-то нет работы. Человек там работал 30 лет за баранку, у него затопила машина, он пьет. Там парень строитель затопил все инструменты, пьет. Женщины тоже там начинают пить. И вот это уже основная проблема. На это тоже нужно время.
Рассказывала руководитель лагеря волонтеров в Крымске Наталья Киселева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне 3 золотых медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх в Лондоне, в то время как лидеры неофициального командного зачета, представители Соединенных Штатов и Китая, всего лишь по одной. Сегодня в Лондоне будут разыграны 20 комплектов наград. Подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В понедельник, поскольку россияне, завоевав 3 золотые медали, изрядно продвинулись в таблице неофициального командного зачета. Итак, 3 золотые медали. Юлия Зарипова, легкая атлетика, борец греко-римского стиля Алан Хугаев и гимнастка Алия Мустафина. Вот победители. Денис Облязин, еще один гимнаст, получил серебряную медаль. А бронзовые у Евгении Колодко и Ирины Исинбаева из легкой атлетики и у борца Заура Курамагомедова. А Ирина Исинбаева – это главная сенсация со знаком минуса вчерашнего дня. И не так часто она проигрывает состязания в прыжках в шестом, но Но вот вчера это произошло. Она уступила победу и даже второе место, а выиграла эти состязания Дженнифер Сур из США. И это была единственная золотая медаль американской сборной вчерашнего дня. Точно так же вчера и китайская сборная завоевала всего одну золотую медаль. Она у их сменки Лю Сюрезя. А вот британцы, хозяева турнира, завоевали две золотые медали. Чемпионом в спринте на велотреке стал Джейсон Кинни, а сборная Великобритании победила в командных состязаниях по конкуру. Но, кроме того, еще целая россыпь спортсменов завоевала по одной медали во вчерашний день. И Феликс Санчес, ветеран из Доминиканской Республики в легкой атлетике, победил после двойного олимпийского цикла. И Надежда Остапчук из Белоруссии, также в легкой атлетике, в толкании ядра. Украинский штангист Олег Тарохтий, гимнасты Хэн Сеок Ян из Южной Кореи и Артур Набаретте Занетти из Бразилии. В неофициальном командном зачете такова ситуация. Сборная Китая лидирует после 10-го дня состязаний. 31 золотая, 19 серебряных, 14 бронзовых медалей. У команды США 29 золотых, 15 серебряных, 19 бронзовых. Британцы идут третьими, 18 золотых и по 11 серебряных бронзовых медалей. Сборная России поднялась на 6-е место, 7 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых наград.
Алексей, ну тут надо отметить, что у сборной России по общему количеству медалей все-таки место третье сейчас, 42 медали.
Зачету существует столько же, сколько журналистов, которые их подсчитывают. И сейчас существует классический зачет по золотым медалям, ну а так считать можно сколько хочешь. Ну давайте перейдем к сегодняшнему дню. 21 комплект медалей, и у России хорошие шансы на золото. Во-первых, в дуэте синхронисток, синхронное плавание исконно российский вид спорта. Наталья Ищенко и Светлана Ромашина будут состязаться в дуэтах. Андрей Сильнов и Иван Ухов поборются за золотые медали в прыжках в высоту. Виктория Кумба и Алия Мустафина будут бороться за самые высшие награды в спортивной гимнастике. Здесь мужчины будут соревноваться на параллельных брусьях и на перекладине, а женщины в вольных упражнениях и на бревне. Эмин Гарибов выступил в двух финалах. На бревне у женщин в финал вышла Виктория Кумова и Ксения Афанасьева, а в вольных упражнениях Афанасьева и Алия Мустафина, вчерашняя золотая медалистка. Возможно, медаль в мужском триатлоне. Здесь выступает, например, Иван Брюханов, один из лидеров сезона и вице-чемпион Европы. На велотреке медали у женщин вряд ли России достанутся. А вот в соревнованиях синхронного плавания, конечно, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина безусловные лидеры. Две медали будут разыграны в борьбе в греко-римском стиле. Здесь выступают россиянин Рустам Тотров. Вполне возможно тоже какие-то серьезные варианты с медалями. В легкой атлетике в прыжках в высоту, конечно же, еще мужчины состязают медали, разыграют медали в метании диска, но здесь россияне не представлены.
Алексей, но сборной России вряд ли уже удастся завоевать еще 20-25 золотых медалей и догнать Китай и Соединенные Штаты.
Догнать Китай и Соединенные Штаты, как говорится, ну, не в фильме, это утопия. Но третье место вполне возможно, хотя британцы сейчас очень сильны.
Рассказывал спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае ровно месяц назад, 7 июля, произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни свыше 170 человек. Российская ракета «Протон-М», стартовавшая сегодня рано утром с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту два спутника – российский и индонезийский. У здания Хомовского суда Москвы вновь усилены меры безопасности в связи с процессом по делу участниц пан-группы «Пусси Райт». Сегодня будут проводиться прения сторон. Тверской суд Москвы перенес на 13 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело «Пусси Райт». Онлайн-репортаж из зала суда.
Комментарии экспертов.
Андрей Макаревич Владимиру Путину. Вопрос жизни и смерти.
Право автора.
Владимир Абаринов. О пространстве между Кафкой и Карлом.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России может увеличить свой прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году примерно до 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Сейчас его годовой объем оценивается в диапазоне от 15 до 25 миллиардов. В первой половине текущего года, согласно официальным данным Центрального банка, отток частного капитала из России превысил его приток почти на 43,5 миллиарда долларов, против более 80 миллиардов в целом за 2011 год. Центральный банк России 10 августа рассмотрит вопрос о своих процентных ставках, в том числе о ставке рефинансирования, установленной сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз эта базовая процентная ставка менялась в конце декабря 2011 года. Тогда она была снижена на 0,25 пункта. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 0,75% годовых. В России к 3 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 33 миллиона 700 тысяч тонн зерна, на 1,5 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока на 29% ниже прошлогоднего показателя и составляет чуть более 22 центнеров с гектара. Согласно действующему прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году состоит от 80 до 85 миллионов тонн, однако его представители уже заявляли, что эта оценка может быть понижена. Уровень безработицы в Соединенных Штатах за июль увеличился с 8,2 до 8,3% экономически активного населения, сообщило Министерство труда страны. Для сравнения, в 27 странах Европейского Союза в течение июля уровень безработицы не изменился – 10,4%, а в Японии и России на начало месяца он составлял 4,4% и 5,4% соответственно. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 94 копейки, на 59 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 53 копейки. По сравнению с понедельником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Книга немецкого журналиста Мартина Шойбле, которая называется «Джихад. Террористами не рождаются», выпущена издательством «Компас-гид» в серии «Гражданин мира». На презентации книги в Москве побывала наш корреспондент Мария Гапошка.
Трудно представить себе более разных людей, чем Саид и Даниэль. Первый родился в маленьком немецком городке, рос в красивом доме, учился в гимназии, играл в баскетбол, слушал хип-хоп. Другой был из Наблуса, крупного города на палестинских территориях. Он жил в одной комнате с 8 братьями и сестрами, рано бросил школу и пошел работать. Даниэля и Саида объединяло лишь одно – оба верили в джихад. Это был фрагмент книги Мартина Шойбле «Джихад. Террористами не рождаются». Книга представляет собой журналистское расследование. Речь идет о судьбах двух подростков – Саида, мальчика из палестинской семьи, и Даниэля, обеспеченного немецкого юноши. Их жизни совершенно не похожи, но оба молодые героя приходят к одной точке – террору. Автор книги подчеркивает, что оперирует исключительно фактами, которые почерпнул из общения с людьми, лично знавшими обоих мальчиков, а также с экспертами, психологами и юристами, которые изучали их случаи. Мартин Шойбле считает, что его книга не может побудить читателей подростков искать выход из кризиса в экстремизме и не в коей мере не является агитационной. Она не оправдывает поступок Саида и Даниэля, но и не обвиняет молодых людей. Такой стиль описания может снять запрет с волнующей и пугающей темы, которую молодым людям зачастую не с кем обсудить. О цели книги Мартин Шойбле говорит так.
Одной из основных целей моей книги было показать, что нельзя вывести универсальную формулу, по которой можно определить будущего террориста. Нельзя сказать, что 2×2=4, и вот такой ребенок или такой ребенок обязательно станет террористом.
Представители издательства считают, что такие книги нужно писать и издавать, хотя тема острая, и книга может вызвать в обществе отторжение. На ту же тему рассуждает главный редактор ресурса «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Тысячи молодых людей присоединяются к джихаду сегодня в России. На Северном Кавказе это очень активная группа. Это именно молодые люди, о которых писал автор. Это очень важная книга. Нам очень важно понять, а что у нас-то происходит. И это касается и Москвы. Мы знаем, что здесь совершали теракты в московском метро, в московском аэропорту. Как раз-таки молодые люди. И такие книги должны появляться на нашем материале. И пока, на сегодняшний день, мы имеем дело с процессом. Осознаем мы это или нет, это наше дело. Но процесс – это постоянное подключение все большего и большего количества именно молодых людей к джихаду на Северном Кавказе, который уже давно выплеснулся за его пределы. И давно происходит в других частях России.
Говорил главный редактор ресурса «Кавказский узел» Григорий Шведов. Как сказал Мартин Шойбле в своей книге «Джихад. Террористами не рождаются», он пытался понять, что приводит молодых людей к экстремизму. Безусловно, нельзя сказать, что неблагополучная семья или плохое материальное положение могут сделать из подростка террориста. Шойбле выделяет некоторые психологические проблемы, которые могут толкнуть человека на этот путь. Это прежде всего отсутствие опоры, одиночество, когда подростка оставляют один на один с вопросами, на которые он не может ответить самостоятельно. Экстремистская организация как бы заменяет молодому человеку семью. Он принимает отношения в такой организации за нормальные, теплые человеческие отношения. Это происходит, когда у человека отсутствует опыт и убеждения, либо когда его прежние убеждения потерпели крах. Немаловажную роль в жизни таких подростков играет, как правило, лидер какой-либо экстремистской организации. Молодые люди теряют способность оценивать его критически и воспринимают его как безусловный авторитет.
Молодежь сталкивается с очень многими проблемами, которые ей предстоит решать самостоятельно. Терроризм не единственная проблема. К примеру, тема насилия над подростками также является очень острой и при этом табуированной темой. Когда ребенок остается один на один с такими темами, нужно обращать на это внимание.
Мартин Шебли в своей книге «Джихад террористами не рождается» побуждает читателей думать, почему в ситуации жизненного кризиса кто-то из молодых людей идет в радикальную организацию, а кто-то в литературный кружок. Мария Гапошко для Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Как отнеслись россияне к повышению тарифов жилищно-коммунального хозяйства? Это выяснил фонд «Общественное мнение» путем массового опроса, проведенного в разных регионах страны. Чем объясняют люди повышение тарифов ЖКХ, в какой степени оно отразится на бюджетах семей и поможет ли увеличение тарифов улучшить качество услуг? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи попросили россиян оценить качество жилищно-коммунальных услуг там, где они живут. 15% затруднились с ответом, 29% назвали это качество хорошим, а почти в два раза больше 57% граждан плохим. При этом количество людей, дающих негативную оценку услугам ЖКХ, за два года выросло на 10 процентных пунктов. Вот как объясняет это Людмила Преснякова, директор проекта ФОМА под названием «Человек и деньги».
Скорее всего, это обусловлено тем, что по факту качество услуг ЖКХ отнюдь не повышается и не улучшается действительно. И у людей нарастает недовольство. При этом цены растут постоянно, а чтобы реально что-то менялось в лучшую сторону в жизни людей, они этого не видят. И вот это вот недовольство, с одной стороны, ростом цен, и непонятно, за что люди деньги платят, а с другой стороны, отсутствием роста качества, оно выражается вот в таком значительном повышении негативных оценок, причем за достаточно короткий срок, действительно, за два года.
65% россиян считают сумму, которую они платят за услуги ЖКХ, слишком большой. И более чем вдвое меньше количество людей, 29%, называют ее терпимой, приемлемой. Что, на ваш взгляд, означают эти цифры? Люди вообще всегда склонны считать, что все слишком дорого, или это какой-то особый случай?
Здесь несколько факторов. С одной стороны, действительно работает то, о чем вы сказали, что люди всегда негативно относятся и к росту цен, и вообще к высоким ценам. С другой стороны, здесь вот слишком большой одновременно оказывается и недовольство качеством и недовольство стоимостью. Здесь не совсем речь идет о том, что это прям для всех 65% непосильная какая-то сумма для бюджета. Скорее в этом выражается раздражение относительно того, что ты платишь немало, но непонятно за что.
А чем объясняют люди повышение тарифов ЖКХ?
Мы спросили об этом, предложили респондентам самим назвать свои версии, и на самом деле люди, вот действительно, поскольку качество не повышается, люди не видят никаких оснований для роста цен. Самый распространенный ответ у нас оказался, это коррупция, воровство. Воровать больше стали, поэтому нужно больше денег. Какой-то группе людей надо поехать на Канары. Карманы надо набивать, кому-то жить хочется лучше. То есть люди убеждены, что все эти деньги, которые с них собирают за ЖКХ, они вовсе не идут на улучшение этой системы, они идут в карман каким-то совершенно конкретным людям. 18% назвали такой вариант ответа, это самый распространенный ответ.
А каковы другие версии?
Люди говорят о том, что это инфляция, общий рост цен. То есть для людей это не объяснение, а скорее индикатор инфляции. Кстати, по росту тарифов как раз люди инфляцию воспринимают. Одни из ключевых показателей – это рост тарифов на ЖКХ, в большой степени продукты, но, может быть, еще бензин. Вот это вот фактор, который показывает для людей, что да, вот инфляция, она происходит. Это не объяснение, это скорее вот такая фиксация факта. Ну а дальше всякие разные аргументы, просто в которых люди выражают недовольство, жалуются на то, что это антинародная политика, и людей хотят обобрать побольше, что пытаются бюджет таким образом пополнить и так далее. То есть просто неудовольствие.
А повысит ли качество услуг увеличение тарифов, по мнению граждан?
Нет, большинство, просто подавляющее большинство, 89% уверены, что никак это не скажется на повышение качества. Предыдущий опыт многолетний, когда действительно эти две кривые, они идут просто в разные стороны. Повышение цен вверх, качество вниз, потому что жилье у всех практически ветшает. У многих даже в новых построенных домах и в новостройках масса к ним претензий. То есть у нас эта система находится в очень развальном сейчас состоянии. Все это прекрасно видят и видят, что улучшения никакого не происходит.
Скажется ли повышение тарифов ЖКХ на бюджете семей, что по этому поводу говорят люди?
65% полагают, что это повышение скажется и значительно на их бюджете. Втрое почти меньше, 25% считают, что повлияет незначительно, и только 5% не ощущают это никак на себе. Но, опять-таки, здесь люди жалуются не только потому, что это достаточно высокое повышение цен, но и в том числе потому, что оно обязательное, и у людей нет альтернативы. Понимаете, если, например, растут цены в магазинах, то вы можете покупать меньше продуктов или переходить на более дешевый вариант. То есть вы каким-то образом с ростом цен, с инфляцией такой продуктовой, вы можете с ней бороться с доступными вам способами. В случае ЖКХ вы не можете ничего сделать, к вам приходит фиксированный тариф, и вы вынуждены за него платить. Вы количество метров своей квартиры не уменьшите, чтобы платить за нее меньше. Но можно, конечно, немножко экономить там на газе и электричестве, но все равно вот этот вот элемент вынужденности, он накладывает вот еще дополнительный негативный фон на оценки людей.
Людмила Преснякова, фонд «Общественное мнение». Итак, более половины опрошенных этой социологической службой оценивают качество жилищно-коммунальных услуг как плохое. 89% россиян уверены, что с ростом тарифов качество этих услуг не улучшится. Среди причин повышения тарифов чаще всего люди называют коррупцию и жажду наживы.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическую ответственность за это несут люди.
На московском благотворительном фестивале Vegan Fest полиция задержала двоих.
Посадка подтверждена.
Я объявляю, что покидаю смертоносный
день. Следствие полагает, что депутатом Государственной Думы Геннадием Гудковым.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.